Бородатого времени суток. Вы слушаете подкаст о спорте, правильном питании и здоровом образе жизни Берди Билдинг. Меня зовут Андрей Барышников, и, как всегда, со мной этот подкаст проводит фитнес-методист, тренер и вообще здоровый мужик Роман Юрьев.
Всем привет.
Сегодня мы обсудим необычную тему для нашего подкаста, потому что, как правило, мы рассказываем о тренинге, мы рассказываем о том, как делать какие-то упражнения, мы рассказываем, как питаться, делимся своим в этом опытом. Но сегодня мы немножко повернем сторону фитнеса другой стороной к подкасту и рассмотрим недавно прошедший турнир, который называется Arnold Classic Strong. Мы прежде турниры не рассматривали и, как правило, никаких спортсменов не обсуждали, но здесь такая именитая фигура в виде горы, известной, возможно, вам по сериалу «Игра престолов», реального в жизни человека зовут Тор Бьёрнсон. Это исландец, если я не ошибаюсь, здоровый действительно дядька.
Да, исландец там за по 2 или за 2 метра, Хафтен Бьёрнсон, и очень колоритный персонаж, причем, ну, он во многих и много рекордов мировых поставил, ну, в общем, о нем отдельно поговорим.
И он поставил новый, самое главное, что мировой рекорд на этих турнирах, но прежде стоит, наверное, немного рассказать вообще о том, какие бывают соревнования, что такое Arnold Classic и что такое Arnold Classic Strong. Дело в том, что вот большая часть людей знает о самом главном, конечно, соревновании планеты – это Олимпийские игры. Но Олимпийские игры – это такая, скажем, мультидисциплинарная культура, да, где соревнуются самые-самые-самые лучшие атлеты по какому-то набору различных видов соревнований. Это там у них тяжелоатлетика, бобслей, ну или я не знаю сейчас, тяжелоатлетика, да, она все еще есть.
Есть, рывок, есть. Толчок, это все есть.
Но ведь на этом как бы спорт не заканчивается, и в каждом виде спорта есть еще свои собственные соревнования, которые причем в кругу людей, которые участвуют в этих соревнованиях, ну не то чтобы более престижные, но, скажем так, они чаще проходят, они приносят, как бы, они приносят деньги, и, в общем, они собирают тоже людей. Таких соревнований много, но одно соревнование выделяется на их фоне – это Arnold Classic. Удивительно. Вообще, наверное, случай, когда за исключением Олимпийских игр соревнования не проходят не только в какой-то одной категории, ну, как, допустим, бодибилдинг, где Arnold Classic тоже присутствует и, в первую очередь, наверное, известен именно благодаря бодибилдингу. И, собственно, названо в честь Арнольда и проводит это тоже с его участием, а Арнольд был бодибилдером. Но Arnold Classic также проходит еще по ряду дисциплин, и одна из них – это как раз вот Arnold Classic Strong. В чем разница между стронгменами, то есть те люди, которые участвовали на этом соревновании, и в чем разница между пауэрлифтерами? Потому что чисто внешне для человека, который не следит за спортом, они, наверное, как минимум атлеты, плюс-минус одинаковые.
Да.
Большие, немного заплывшие дядьки.
Да-да-да, совершенно верно. Тут еще сюда же можно втиснуть силовой экстрим, но, собственно, силовой экстрим и стронгмен – это примерно одно и то же. Угу. Главное отличие между пауэрлифтингом и стронгменами в том, что пауэрлифтинг – это четкое соревнование с тремя конкретными дисциплинами, то есть это жим, это становая тяга и… Это приседание со штангой. Все, то есть три дисциплины, от которых никуда не отходят. Там есть четкие очень правила, там все. Это очень похоже на тяжелую атлетику, в частности, рывок-толчок в Олимпийских играх. А вот стронгмены и силовой экстрим, который они представляют, это уже, так скажем, там есть четкие упражнения, там целый стандартный, так скажем, набор, относительно стандартный, но очень-очень необычные снаряды. Это может быть поднятие автомобиля, это может быть прогулка фермера с чудовищными весами в каждой руке, это может быть прогулка с полутонной платформой деревянной и так далее. Собственно, это основное отличие, что стронгмены – это люди, которые показывают реальную силу, то есть, ну, говоря проще, то есть, можно технически натренироваться на определенные упражнения, то же самое приседание со штангой, там, становая тяга.
Как пауэрлифтеры, в общем-то, делают.
Да,
у них техника
у них
прям
техника
супер важна. Она отлажена до вот миллиметровой вообще.
Как, приоритете.
Какие углы.
Техника в приоритете. При этом силовой экстрим – это сила в… в реальном ее виде.
В сыром, скажем так, сыром. Да, в природном. Тут без нее вот действительно, без одаренности вот это никуда.
И вот тут очень классный момент, когда, знаешь, Андрей, рассказывают так, мол, вы типа там качки надутые, а вот сила, вот это круто. Вот, кстати, как раз это та самая грань, где пересекаются вот эти два момента, когда реальная сила и, ну, говоря проще, там накачанные надутые мышцы. Очень часто это два совершенно разных абсолютно момента, две совершенно разные вещи. Действительно, культурист с большими мышцами может быть намного слабее человека, который будет там в полтора раза его компактнее и легче, потому что сила сама по себе – это не одни лишь мышцы. Это в первую очередь работа центральной нервной системы, слаженная. И во вторую очередь это суставно-связочный аппарат. И только в третью очередь это мышцы. Большая разница между просто накачаться и развитием реальной силы.
Ну да. Но опять же, если мы посмотрим на тех же стронгменов, да, то там, короче, проблем с мышцами нет.
Ну, они, возможно,
не такие детализированные, но
они
по
огромные.
Размеру они реально огромные дядьки. С ними любой бодибилдер рядом будет, ну, такой.
Дрыщик.
Неважно, причем олимпиец, не олимпиец, потому что это генетически огромные дядьки. То есть у них высокий рост, как правило, у большинства высокий рост, широкие кости.
Мне кажется, они все высоченные здоровенные. Там очень мало людей с небольшим ростом, да.
Ну и, в общем-то, в последних турнирах Strong Arnold Classic прошли определенные изменения. Его сделали более зрелищным. Чуть-чуть снизили вес снарядов, но при этом усложнили сами упражнения, потому что сами снаряды стали еще более необычными. Ну и вот мы хотим пройтись по ряду этих снарядов, которые были на Arnold Strongman Classic 2018, где как раз Хафтон Бьонсон победил и поставил новый мировой рекорд в становой тяге. Здесь не стоит путать, но мы к этому еще придем. В общем, да. Просто мировой рекорд вообще в становой тяге с классическим грифом, он принадлежит американцу, по-моему, и там он 500 килограммов потянул.
Да, полтонны как раз, по-моему, совсем недавно было, и когда сказали, что вот наконец-то до этой отметки дошли, до полутонны.
Да, здесь циферка чуть-чуть поменьше, число 472 килограмма, но здесь был совсем другой гриф, а чем толще гриф, тем сложнее
поднимать. Тут даже не только толще, тут вообще называется движение Rogue Elephant, и здесь...
Elephant Bar Deadlift.
Да. И здесь прикол в том, что это так называемый мягкий или гибкий гриф, то есть когда спортсмен его поднимает, он начинает вначале гнется, и блины отрываются от пола один за одним, и в итоге изменяется очень сильно динамика движения. То есть, говоря проще, там и огромная нагрузка на суставно-связочный аппарат, потому что это динамика, в первую очередь, с таким огромным весом. И на самом деле это тяжелее, чем просто взять, рвануть, так скажем, твердый гриф. Хотя в свое время, когда побили рекорд в становой тяге классической 420 килограмм, по-моему, поднял. Напомни, Андрей, совсем из головы вылетело.
Игорь Белкин.
Белкин, да, да. И тогда тоже это сделал с мягким грифом. Ну, правда, не такой мягкий, как на соревнованиях в Arnold Classic Strong, но тем не менее. И не такой толстый. И тоже были там разные разговоры, мол, типа, нечестно и так далее. Но в реальности работа с динамическим грифом, который помягче, намного сложнее, чем работа с твердым грифом, потому что твердый гриф ты рывок сделал и поднял. А тут ты не можешь сделать рывок. Тут тебе нужно делать все очень плавно.
Ну да, но мы к этому еще придем, потому что это упражнение было только лишь четвертым в списке, собственно, соревновательном. А первым упражнением было упражнение, которое называлось Back Over Bar. В общем, есть сумка, которая наполнена каким-то утяжелителем.
Песком, сэндбэк. Знаю, в данном случае сэндбэк, песком наполнена.
Наверное. Я, честно говоря, не знаю, песок или нет, но это такие тяжелые сумочки. Они минимум 43 килограмма в соревнованиях были, и их надо перебросить через раму высотой...
4,5 метра.
Это не просто вот взяли руками и подбросили вверх. Это происходит бросок через спину, и если посмотреть, мы приложим все ссылки на видеоролики в описании к выпуску подкаста. Если посмотреть, как все атлеты это делают, то по большому счету они же вообще и не столько даже руками бросают. Сначала происходит период раскачивания, то есть инерционное, конечно же, движение. Они стоят спиной к перекладине на полусогнутых ногах и начинают делать размах, как с какой-нибудь гири, допустим. После чего в момент, когда вылетает сумка вверх, они начинают резко включать ноги, разгибают, то есть они делают толчок ногами, разгибают спину, и уже-то потом летят руки, то есть плечи, и делается таким образом мах. Ну и вот победил в этом соревновании Хафтон Бьёрнсон. Он перебросил сэндбэк весом 45,3 килограмма.
Угу.
По большому счету, знаете, девушкой бросил девушку.
Высота около 5 метров. Это тяжело сделать раз и два. Там же надо именно перебросить. То есть можно и мимо, можно и вверх подбросить, и он вниз упадет. Он должен красиво по дуге перелететь конкретно через эту перекладину. Это тоже тяжело. К слову, пока мы не пошли дальше, стоит упомянуть, что главным конкурентом в данном случае Хафтона Бьёрнсона был американец Брайан Шоу, который победил в прошлом году. И второй важный момент, тоже хочу сразу упомянуть, чтобы у нас это не забылось ни из головы. Хафтон Бьёрнсон 8 раз пытался победить на Arnold Classic Strong. И вот сейчас 8 раз, когда ему это удалось, это к тому, что часто мы видим только верхушку айсберга, вот, а по факту люди к этому идут годами, даже такие известные, очень сильные люди, как Хафтон Бьёрнсон. То есть лишь на 8 раз он смог выиграть этот чемпионат.
Я смотрел с ним, кстати, видеоролик. Он приезжал в Москву и тренировался с Кириллом Сарачевым, лучший жимовик планеты наш, причем русский. Ему принадлежит мировой рекорд, и пока что его никто не побил. И вот они когда с ним провели тренировку, это была тренировка спины, но потом Хафтон поучился немного сжать у Кирилла, и оказалось, что он, в общем, не техничный, Хафтон Бьёрнсон. И Кирилл сказал, что если он начнет сжать по технике, а он ему показал, как это делать, то он очень сильно прибавит в весах, и потом такой, типа, повернулся в камеру шепотом, он еще и становый, в общем, не технично тоже делает. Да, то есть вот это именно, я просто к чему это говорю, стронги, это именно тот случай, когда в первую очередь такая природная животная сила, силище берет верх. Второе упражнение на этом турнире было Stone Shoulder. Это, в общем-то, не новое упражнение. Раньше надо было поднимать так называемые камни атласа, круглые, большие, очень тяжелые, и на плечо. Но вот, как я сказал, привнесли определенные изменения в турнир, и для того, чтобы сделать его более зрелищным, камни стали полегче, они стали весить, по-моему, 186-килограммовый камень надо поднять и положить себе на плечо. Но разница с камнем атласа в том, что этот камень не круглый. Это природный камень, то есть это не вышлифовали, не ошлифовали его на заводе и сделали такой вот формы определенной, а это один камень, который весь такой из себя разный, где-то у него острый угол, соответственно, давление на ноги, когда они его себе кладут, больше получается, где-то он скользкий, где-то он рельефный, в общем, это такая штука, которая, ну, мягко скажем, неудобная.
Да, да.
В общем-то, победил в этом движении Матеуш Кейлишковски. Он поднял камень 4 раза на плечо, причем, знаешь, он когда его поднимал, вот я на всех остальных атлетов смотрел, видно, им тяжело, у них с этим движением проблемы, а этот прям берет, поднимает, вот видно вот его движение.
Отработал, тут даже не то, что его, дело в том, что в стронгах ведь тоже люди разрабатывают стратегию, тактику победы, и частенько они делают упор на какие-то определенные движения. То есть, мне кажется, что Бьёрнсон, он просто здоровенный мужик, он скорее всего, не знаю, хорошо зарядился и победил. А явно было видно, что некоторые ребята затачивали конкретно на определенное движение, работали. И, скорее всего, поляк конкретно работал над этим камнем. Ну, то есть, как бы, по сути, ведь здесь важно количество баллов набранное. И если ты хорошо выступишь в определенном одном-двух движениях, ты, в принципе, можешь победу забрать, в остальных поработав кое-как, хоть что-то сделав. Я думаю, в этом, как бы, и фишка. И поэтому, собственно, на это был расчет, и поэтому поляк так легко поднимал, потому что реально очень тяжелое движение, реально такое, что, ну, может быть...
Так вообще кошмарное. Я когда на него смотрел, вот это же тяжеленный камень, да, но он весит, да, как несколько меня. И он весь из себя неудобный, как я сказал. Он во многих местах, у него острые углы, ну, практически острые углы. Они его кладут на ноги, я себе представляю, как эта хрень давит на колени. Какая боль! Ну, это же банально физически больно.
Физически больно, и опять же, вспомни, как мы рассказывали, как мы с тобой тренируемся с большими весами, когда все по технике, все четенько, все аккуратненько, чтобы нигде не ушло с амплитуды, и тут такую херню ты как попало, вот хоть да, как-то, да-да-да, пытайся
здесь,
понять.
Здесь, ну, техника есть, конечно, я думаю, у каждого там свой подход, это же камень да, вполне да, конкретный. Да, 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 да. Тем не менее, хоть и природный,
но у него вполне конкретная форма. Насколько он неудобный. Это работа пальцев, предплечьев, локтей, все суставы под такой чудовищной нагрузкой. Ну, то есть...
Просто да, пипец, да, да, да. И подъем, в общем-то, делается следующим образом. Из того, что я видел у атлетов, они сначала, естественно, должны оторвать его от земли. Это самая, наверное, сложная задача, потому что зачастую отрывать от земли не получалось. То есть, они его отрывали, он выскальзывал, они его отрывали, он выскальзывал и падал обратно. Они его переворачивали, пробовали с другой стороны его как-то схватить, после чего они его кладут на колени. На колени и начинают перекатывать на живот. Это вот, наверное, вообще тот вид спорта, где живот – это не та часть, которая должна быть очень плоской, рельефной, а это та часть, которая
имеет
должна
значение.
Быть…
Имеет значение. Живот имеет значение, да.
Да, она должна выступать таким амортизатором, потому что она потом в еще одном движении участвовал живот, ну, в самом последнем, да. Мы к нему еще придем. А закатывают на живот, и потом начинают поднимать, это включается плечи, они его закидывают на грудь, сразу пытаются переложить на плечо. Вообще кошмар, я смотрел на это все, и у меня все внутри сжималось, честно говоря, потому что еще же, когда смотришь на то, как они это делают, спина назад загибается, ты представляешь эту компрессионную нагрузку, да, под ужаснейшим совершенно углом, и он весит почти 200, в общем, пипец. Это, наверное, вот самое брутальное движение из всех, которые я встречал и видел в каких-либо силовых соревнованиях.
Ну, есть еще древняя такая дисциплина, как-то не помню, как называется, но смысл в том, что поднимаешь штангу вверх, штангу или какой-то подобное, и так криво так как-то становишься вообще, да, вот это
да,
дичь.
Это из циркового. Пришло из сандов, и вот это все.
Вот.
Там, кстати, тоже новый рекорд поставили по этому движению, ну, вот на соревнованиях, которые проходили, но это не в стронгах, это попутно роук тоже снимали, тоже на в этот же период тоже Арнольд Классик какой-то, ну вот там тоже поставили рекорд. Это вообще отдельная история, но это одно движение.
Ну да, да. И там как бы снаряд, так скажем, попроще, мягко говоря.
Ну да, он целенаправленно под это заточен. Третье движение называлось Timber Carry.
Ходьба с деревянной рамой на 10,5 метров. Только прикол в том, что эта рама весит 517 килограмм.
517 килограммов, да. И ходьба в данном случае была не просто по прямой, а она была по наклонной. В общем-то, такой, я не знаю, как это правильно сказать, рампа, маленький трамп.
Ну, рампа, наверное, да.
И тут это же все вообще меняет. Ты начинаешь двигаться под углом, а эта штука огромная, она квадратная, она цепляется у атлетов, цеплялась за вот этот подъем, соответственно, ты стопоришься, она начинает падать, они ее поднимают, ее надо как-то кистями и предплечьями выравнивать, держать баланс, и ноги здесь очень ужасно совершенно испытывают нагрузку, потому что ты же под углом как бы стоишь.
Да, 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 тут ты ноги, голеностоп, все, квадрицепсы, да ты что, полтонны тащишь.
Да, но при этом по механике, по большому-то счету, это фермерская прогулка.
Да, да, фермерская
прогулка. То есть это перетаскивание снаряда, где ты семенишь, можно так сказать, ногами, ты не делаешь никаких широких шагов, ты стараешься не задействовать в движении позвоночник, чтобы не было его прокручивания. И вся верхняя часть корпуса, она максимально статична. Вся нагрузка приходит на плечи, на трапеции, на бицепсы. Ну и, конечно, при таком весе включается абсолютно все.
Это да, все тело да, натянуто как струна.
Собственно, за 9,58.
Да, Джерри Притчетт, да, американец.
Да, пронес.
Ну, опять же, явно, судя по тому, как он работал, конкретно затачивал, ну, конкретно это движение, он его отрабатывал хорошо.
Вообще, во всем этом соревновании была следующая важная такая вещь, о которой мы не сказали. На каждое движение атлету отводилось определенное время. Ну, типа там, допустим, 2 минуты.
Да, к слову, и он может, да.
И он в большинстве движений может там поднять снаряд или там перебросить столько-то раз. Вот, и ну, у него вот есть эти 2 минуты, он может ими распорядиться как хочет. И кто успевает 2 раза, кто успевает 3 раза,
К слову,
такого рода.
Бьёрнсон именно на последних, буквально на последней секунде успел перебросить и выиграть бросок сэндбэга через перекладину. Там тоже интересная такая была.
Четвертое движение. Elephant Bar Deadlift. Самая, наверное, запоминающаяся часть всего соревнования, потому что на нем произошли сразу 2 таких впечатляющих события. Первое касается нашего российского атлета, причем на него изначально вообще никто не смотрел. Нельзя сказать, что он поставил какой-то мировой рекорд. Нет, не поставил. Он поднял 450, по-моему.
Нет, 424 килограмма он поднял.
424 килограмма.
Михаил Шевляков, да.
Да, ему это далось супер тяжело, вот просто
вот
пипец.
Вот это было, что... да, шоу на самое настоящее, когда он это дело поднимал.
Он начал поднимать штангу где-то в районе голени, ближе к коленям, застопорился, и никак у него не получалось пойти дальше, но он продолжил тянуть, и у него пошла кровь из носа. Причем она не просто пошла, она начала прям хлестать.
Чудовое давление, давление поднялось, да.
Да, да, да. Но тем не менее поднял. И это, конечно, все запомнили, попало абсолютно во все видеоролики, которые я видел по итогам этого мероприятия. Ну, потому что запоминающееся такое событие, да. Здесь разве что, наверное, вспоминается вылезающий из орбиты глаз у как раз мужика, который 500-то поднял.
Нет, там давление поднимается чудовищно просто, да, тут надо еще и здоровье, не знаю какое.
Да, да, но вот здесь рекорд поставил Хафтон Бьёрнсон, он поднял 472 килограмма, это на 5 килограммов больше предыдущего рекорда.
Причем весьма, весьма так ненапряжно поднял, я бы сказал.
Ну да, просто взял и поднял, это был третий подход, его вес, то есть, ну, мне кажется, там есть запас килограммов, наверное, в 20.
А то и да, мне да, так... да, потому что я же говорю, чпок встал, посмотрел, поставил, да.
Но момент, конечно, супер эпичный. Вообще хочется заметить, что Хафтон Бьёрнсон, видно было по подготовке медийной, что это фаворит, в него вливались деньги, это было видно, по нему снимали видеоролики, именно вот Рок тот же самый снимал видеоролики, как он готовится, как он поехал в Москву, это же все часть медиа-аккомпанемента, да, так скажем,
да, да.
К выступлению. Это подготовка почвы, разогрев интереса, и от него, я думаю, были очень большие ожидания и ставки со стороны спонсоров. И когда он поднял вот эту штангу, там такой красивый пролет камеры за спиной, и видно вот этих зал ликующих совершенно людей, и стоит вот этот атлант с огроменной совершенно штангой в руках.
Конечно, причем не просто был... штанга, она согнута полностью, там, блин,
согнута, да, да, да,
это
да,
круто.
Да, да. Не, освещение такое драматичное, в общем, действительно эпичный момент, если кому интересно, пройдите по ссылке, посмотрите. Кстати, штангу поднимали они очень необычно, обрати внимание, как правило, по классической технике ты встаешь, принимаешь необходимый угол, срываешь ногами и так далее. Здесь схожая, в общем-то, штука, но штанга, все делали штангу в накат, то есть придавали ей изначально инерцию. Они ее не просто вставали к ней и подтягивали, они вставали чуть-чуть, не доходя до нее, руками делали накат, по голени как бы начинали закатывать, отклонялись, не просто ногами поднимали, а даже чуть-чуть назад отклоняли, чтобы вот как раз она покатилась по голени. И дальше уже они инерционно продолжали классическое, в общем-то,
движение.
Да. И пятое движение – это Аполлон's Wheel.
Вообще, эта штука мне напомнила от поезда колеса и ось. Такая толстенная, здоровенная хрень.
Самый толстый в мире гриф.
51 мм диаметр грифа, плюс помимо того, что гриф очень толстый, и вес большой, вес его 186 кг, там еще и тяжело в том плане, что у него подвижные втулки. То есть вес...
Колеса эти крутятся.
Да, да, эти колеса крутятся, это тоже дает свою инерцию и тоже тяжело.
В общем, здесь Бедиль, Хафтон Бьёрнсон подняли 4 раза.
Только прикол в том, что Бьёрнсону было достаточно поднять его всего лишь один раз, чтобы уже победить. Ну, как бы...
Весит 181,4 килограмма. То есть 181 килограмм, 400 граммов эта штука. В общем, 2 минуты им на это давалось. Я, опять же, да, не могу не отметить природную силу Хафтона Бьёрнсона, потому что все поднимали, и они это делали, ну, вот, более-менее технично, то есть, когда в момент уже надо от груди, от подбородка, где они уже держат штангу на руках, когда это они выталкивали
почти, вверх. Почти классический толчок, подсаживались.
Да. У него же это было просто руками взял, выжил.
Ну да.
Взял, выжил три раза. И, конечно, да, это смотришь и думаешь, блин, вообще как так? И вот эти все делают там какой-то минимальный подсет, там разножку или там еще что-то, а этот берет и жмет.
Ну и, собственно, это одно из движений, где нужен был живот. То есть на живот вначале эта штука набрасывается, да, и потом потихонечку перебрасывается в положение для толчка.
В общем-то, на этом соревнования закончились, Бьёрнсон победил, очень красивый в этом году видеоролики сняли Роук, прям, ну вот, продакшн реально прям пуш, на уровень возрос. Такой бы продакшн всем соревнованиям.
Собственно, это очень классно, потому что, ну, в основном частенько-то упор не на стронгов был, а больше там на бодибилдинге, вот эти все дела. Сейчас я так смотрю, что потихонечку все дело опять смещается в сторону силы, в сторону таких вот вещей. Бодибилдинг, конечно, круто, зрелищно, но в силу того, что стали преобладать монстры, немножко интерес поугасся, и меняются уже приоритеты чуточку.
Другие монстры пришли.
Да. Кстати, стоит также упомянуть о бабле. У нас же народ любит эти все моменты. И немножко сравнить. Например, опять же, Арнольд Классик это основал соревнования в 88 году, если я не ошибаюсь, Арнольд Шварценеггер, и он был бодибилдером. И в приоритете, естественно, идет бодибилдинг. И там первый приз был $130,000 плюс Хаммер, плюс часы Rolex. А в силовом экстриме за первое место Бьёрнсон получил $72,000. За второе место американец получил $24,000, и Шевляков за третье место получил $17,000. В принципе, призовой фонд, по крайней мере, за первое место не сильно отличается от бодибилдинга, и я считаю, что это тоже очень круто.
Ну и вообще, я хочу заметить, знаешь, вот я смотрел все это мероприятие, знаешь, вот есть какое-то такое заразительное желание стать сильным. Ну, таким сильным, понятно, не станешь, но тем не менее.
На этот год такой, знаешь, мини-план, ну, каждый год у меня какой-то план, то есть, грубо говоря, там тело себе какое хотел уже сделал, то есть, я не хочу там становиться больше или еще что-то там, мне все устраивает растяжка, то есть, хорошенько потянуться, потому что чувствую себя бревном, но если раньше у меня была растяжка, ну, только растяжка в приоритете, ну, относительно, конечно, потому что в прошлом году я растянуться так и не смог, сейчас я еще начал изучать такую штуку, как коринестетика, то есть, работа со своим собственным весом, с весом своего тела, но фишка в том, что, может быть, видели ролики, когда люди там стоят на руках, отжимаются на этих руках.
Да. Это вот воркаутеры очень популярны, как раз калистеникс, да.
Мне интересно это объединить с работой с отягощениями, и, в принципе, эта штука, именно коленостетика развивает конкретно суставно-связочный аппарат, очень круто развивает, и оно развивает все тело гармонично, всю мышечную систему. То есть, опять же, в чем бывает проблема бодибилдинга и вообще проблема работы с отягощениями, в частности, у людей, когда они делают упор на специфические упражнения, то есть на какую-то изоляцию и так далее. То есть я, например, всегда давал впечатление приоритет движениям, которые нагружают все тело, то есть это какие-то базовые движения, там те же приседания, тяга штанги к животу, работа с свободными весами. И, в принципе, результат был очень хороший. Я сравниваю там себя даже с ребятами, которые в основном изоляцией занимаются, ну, немножко по-разному это все. Вот, но проблема в том, что, опять же, где-то что-то перерабатывает, где-то что-то недорабатывает. То есть тело развивается, но не всегда пропорционально, особенно если человек за этим не следит. То есть, допустим, если я жму там 150 килограмм на раз, то я те же самые 150 килограмм спокойно могу тянуть к животу штангу. Там 2-3, ну, у меня на 6 раз было 155 килограмм. То есть, примерно я пытаюсь соблюдать пропорцию. Вот, у других ребят это не получается. Так вот, коленостетика и работа с собственным весом – это первое. Очень развивает суставно-связочный аппарат и очень гармонично развивает тело. И это же позволит, я надеюсь, допустим, мне сдвинуться там по силовым показателям дальше. Потому что я как бы дошел до своих пределов, дальше которых я просто боюсь идти, ну, чтобы не травмироваться. Поэтому, ну, вот у меня такой прикол и хочу.
Хорошая, полезная штука. Я когда тренировался на улице, это как раз вот очень много движений было из Calisthenics. Ты, соответственно, я учился стойки на руках, на брусьях. Я научился стоять на руках, но я не научился разгибать. У меня есть природный страх, и я боюсь высоты. И даже вот небольшой высоты, где ты просто стоишь на руках, мне уже страшно. То есть я могу себя чисто физически, я научился поднимать себя чисто физически, то есть я могу встать на руки, поднять кверх таз, ноги. Но когда я начинаю распрямлять, моя длина увеличивается, равновесие становится держать тяжелее, и
мозг бушует.
Мое нутро, да, оно прям противится всему, бушует и говорит, не-не-не-не-не, спрыгивай, хватит. И вот это я, короче, мне не получается это физически победить вообще никак. Вот не могу и все. У меня не получается переступить через эту штуку, я боюсь упасть. Один раз я встал, это было вот когда я, опять же, тренировался на улице, один раз я встал на руки, я встал и думаю, боже, я стою. И следующее, что произошло, я рюхнулся ребрами на этот брус, на один из брусьев, перевернулся, упал на земь. Думаю, блин, ну слава богу, ничего не сломал.
Ну, зато все равно встал.
Ну, встал, да, но хотелось, знаешь, дойти до вот такого того состояния, потому что чисто физически на тот, по крайней мере, момент у меня были уже развитые суставно-связочный аппарат и мышцы, я привык к этой нагрузке, я тренировался денно и ночно, я тренировался по 2 раза в день, по 3 раза в день бывало, ну, то есть меня реально перло тренироваться на улице. И я дошел до того, что я, в общем-то, уже и в планку вставал, то есть, когда, ну, не в планку, а как это же называется, когда ты, в общем, упираешься в руки в районе
локтевой
пояса.
Локтевой упор, сейчас это называется как-то локтевой.
Короче. Не локтевой, в кисти упираешься, стоишь на руках в прямую
доска, линию. Доска это называется, ну, называют доска, и да, ты, грубо говоря, у тебя локти в середину тела упираются, локти, кисти, все это ровно стоит, и ты как доска такой ровненький, да, это тоже крутая штука.
Да, но только без локтей, в этом смысл, ты стоишь на вытянутых руках. Да. Да, вот да, даже это у меня начало получаться, но, к сожалению, часть движений была как раз задействована, это флажок, который я долго-долго делал, в итоге травмировал позвоночник. А вторая часть движений задействовала стойку на руках, это стойка на земле, стойка на брусьях, чего сделать я тоже в итоге довести до конца не смог, потому что вот природный страх мне это сделать не дал, и, в общем, как-то я потом вернулся в зал, начал снова наращивать мышечные объемы. Ну, в общем, к чему мы это все говорим? Тренировки, они не ограничиваются одним только спортзалом, и они не ограничиваются одним только прокачиванием мышц и у их размера, их внешнего вида, там, просушивание или наоборот, набору массы. Тренировки самые разные бывают, и как вот на примере тех же стронгменов мы можем смотреть, что далеко не всем нужна сухая тушка и прекрасная фигура. Хотя, кстати, тот же, опять же, Хафтон Бьёрнсон, когда приезжал к нам в Москву, его там, знаешь, повели есть, господи, не чебуреки, а манты или что-то такое. И он для приличия одну штуку съел, чтобы не обижать условно гостей, которые его привезли сюда. Но вообще он говорит, я стараюсь не есть ничего, никакого джанкфуда, я стараюсь есть правильно, вот, но...
Это естественно, потому что стоит понимать, что он выводит свой организм за экстремальные пределы. Понятно, что там очень серьезный заряд, в том числе и фармакологический, и поэтому это банально его... даже не то, что там здоровье, это чтобы не было опасности для жизни, чтобы не было проблем там по холестерину и прочим вещам, и если есть возможность контролировать это все хотя бы в плане питания, будут контролировать в плане питания, это естественно. То есть, ну, нужно быть сумасшедшим, чтобы при работе, при подготовке и выходе на такой пик пытаться, ну, как-то себе еще вредить той же самой едой.
Дополнительно
нагрузить, да.
Найдите каждый тот вид спорта, который вам нравится, и начните его, в общем-то, тренировать и развивать у себя. Хорошо, если это тренировка непосредственно мышц и тела, потому что это такое интересное, я бы сказал, интересный длинный путь, длинное приключение по изучению себя. И понять значение этой фразы можно, я знаю, это звучит достаточно так ванильно, но понять это можно только, когда ты начинаешь этим заниматься. Ты начинаешь чувствовать части тела, которые ты раньше не чувствовал. У тебя повышается в целом качество жизни, потому что тебе легче подниматься по лестнице, тебе легче просыпаться, тебе легче тащить, я не знаю, там, продукты,
Андрей,
из магазина.
Даже не забываем о том, что, ну, это отличная стимуляция гормонов, гормональная система, то есть та, которая всем управляет. И опять же, настроение и все вот эти вот вещи повышается качество жизни, в том числе за счет того, что вы работаете со сокращениями. То есть, когда люди говорят, что там спорт или там качалка, это все идиотизм, нафига там мышцы накачали, в мозгах, там в голове ничего нет и так далее. Ни в коем случае. Это в первую очередь повышение качества жизни. Причем для любого человека не обязательно стремиться к огромным телу, к огромному телу, к огромным мышцам. Но если вы занимаетесь спортом, отягощение, там любое, работа с собственным телом, красивое, гармонично развитое тело, это будет лишь бонус. А основное — это улучшение качества жизни, это улучшение самочувствия. Вообще жизнь другая совсем. Вот. Поэтому...
Да, но тем не менее одними только лишь отягощениями не заканчивается, да, тренинг. Да. Тренинг самый разный, любая физическая нагрузка лучше ее отсутствия. И это, наверное, такой финальный посыл нового выпуска Birdie Building, третьего во втором сезоне. Надеюсь, что вам понравилось. Если вам интересно слушать какие-то такие, не знаю,
обзор, что это было, обзор соревнований. Ну, вообще, да, да, моменты, то есть не только, как говорится, там теория практика, но и что-то из мира спорта, но мы будем стараться подбирать вещи именно такие вот необычные, то есть не какой-нибудь там просто бодибилдинг, а что-то, что может дать...
Из чего можно вынести какую-то, опять же, пользу, пользу, да, то есть, да, вот здесь мы узнали, как происходят эти движения, что становое бывает в накат, и для чего это делается, какие мышцы работают, и, возможно, кого-то это заинтересует, и кто-то решит себя в этом попробовать. И я, мне кажется, что это прекрасно.
Да.
С вами был Роман Юрьев.
И Андрей Барышников.
Это я. До скорых встреч. Пока.
Всего доброго.